Глава 29. Джимми Бин принимается за дело. Никогда еще короткие зимние дни не казались Поллианне такими тягостными и длинными. Однако присутствие духа она не теряла, ведь теперь в игру включилась сама тетя Полли, и она придумывала столько всего, чему можно радоваться, что Поллианна просто не могла ее разочаровать. Именно тетя Полли разыскала однажды рассказ о маленьких бродягах, которые нашли упавшую дверь. Несчастные дети укрылись под ней от метели, а потом принялись жалеть бездомных, у которых такой двери нет. Позже тетя Полли рассказала племяннице об одной старушке. У нее осталось всего два зуба, и все-таки старая леди нашла чему радоваться. «Как хорошо, — говорила она, — что мои два зуба растут один над другим, и я могу ими кусать». Поллианна старалась не проводить времени даром. Подобно миссис Сноу, она принялась вязать. Теперь по белому покрывалу, под которым она лежала, тянулись яркие шерстяные нити, а Поллианна радовалась, что в аварии не пострадали ее руки и пальцы. Друзья по-прежнему передавали девочке приветы и пожелания, а некоторым мисс Полли даже позволила повидать племянницу. Один раз Поллианну навестил Джон Пендлтон, а Джимми Бин был у нее уже дважды. Джон Пендлтон сказал ей, что Джимми с каждым днем его все больше и больше радует. А Джимми рассказывал, какой у него теперь великолепный дом. Он также утверждал, что мистер Пендлтон оказался ну просто отличной семьей. Кроме того, и Джон Пендлтон, и Джимми сказали Поллианне, что обрели друг друга только благодаря ей. «Ну, разве после этого можно не радоваться?» — поделилась она с тетей Полли. «Знаете, я все время благодарю Бога, что мои ноги когда-то ходили». Весну Поллианна встретила все в том же состоянии. Предписанное лечение пока не приносило сколько-нибудь видимых результатов, и домашние все больше свыкались с мыслью, что худшие опасения доктора Мида сбываются. Почти все жители Белдингсвилля постоянно получали информацию о Поллианне, а один из жителей собирал ее с особой тщательностью. Он знал историю болезни девочки настолько хорошо, словно каждый день лично осматривал ее, и с каждой новой сводкой о состоянии ее здоровья его охватывало все большее беспокойство. Когда же и к весне состояние девочки не улучшилось, человек этот понял, что медлить больше нельзя. Вот почему, поколебавшись еще недолго, доктор Чилтон, а это был именно он, отправился с визитом к мистеру Джону Пендлтону. «Пендлтон», — перешел он к делу, едва только хозяин провел его в кабинет. «Я решил обратиться к вам, ибо вы, как никто другой, знаете о моих отношениях с мисс Полли Харрингтон». Джон Пендлтон удивленно посмотрел на приятеля. Он и впрямь знал кое-что о взаимоотношениях Томаса Чилтона и Полли Харрингтон. Однако отношения эти прервались больше 15 лет назад, и он не мог понять, отчего доктору взбрело в голову ворошить эту старую историю. «Я помню Чилтон», — стараясь вложить в слова как можно больше сочувствия, ответил он. Но вскоре он убедился, что церемониться нет надобности. У доктора была какая-то цель, и он был столь поглощен ею, что тон мистера Пендлтона волновал его меньше всего. «Итак, Пендлтон, дело в том, что мне необходимо осмотреть девочку», — быстро проговорил он. «Поймите, я просто должен это сделать».
«Ну и сделайте»,
— отозвался мистер Пендлтон.
«Сделайте», — с отчаянием воскликнул доктор. «Уж вам-то, Пендлтон, должно быть известно, что больше 15 лет я не переступаю порог этого дома. Вы знаете, что сказала мне мисс Харрингтон перед тем, как мы расстались?»
«Ну так знаете, она заявила, что если я хоть раз получу приглашение в Харрингтонское поместье, это будет означать, что она готова признать вину и выйти за меня замуж. Вот почему я сомневаюсь, что она меня позовет».
«Но зачем вам дожидаться приглашения? Пойдите просто так и осмотрите девочку».
«Знаете, — хмуро ответил доктор, — я еще все-таки не потерял гордости.
Неужели вы даже ради Поллианны не можете забыть о гордости и об этой ссоре?»
«Забыть о ссоре?» — возмущенно повторил доктор. «Да я совсем другое имел в виду. Если бы дело шло только о ссоре, я согласился бы пройти весь путь до ее дома на руках или на коленях, только бы помочь девочке. Нет, все дело в профессиональной гордости. Я доктор, а она больная. Не могу же я врываться в дом без вызова. Вот, мол, пришел и умоляю принять мои услуги. Понимаете, Пендлтон?»
«Слушайте, Чилтон, а из-за чего вы с ней поругались?» — решился спросить мистер Пендлтон.
Доктор в сердцах взмахнул рукой.
«Из-за чего?»
Он вскочил с кресла и снова забегал по кабинету.
«А вы, Пендлтон, часто можете сказать, из-за чего все началось? Иногда глупый спор по поводу глубины реки или размеров дома приводит к страшным конфликтам, тем более, когда речь идет о влюбленных. Наверняка все началось с какой-то чуши, а кончилось годами несчастливой и неприкаянной жизни. Так что забудьте об этой ссоре, Пендлтон. Я, во всяком случае, готов забыть о ней. Мне необходимо осмотреть девочку», — воскликнул доктор. «Я верю. 9 шансов из 10, что она может снова начать ходить. И я хочу, чтобы Поллианна Уиттиер снова встала на ноги».
Произнося последние слова, доктор, который по-прежнему быстро расхаживал по комнате, как раз приблизился к открытому окну в сад. В саду же под окнами Джимми Бин в это время старательно полол клумбу с цветами. Услышав, что говорит доктор Чилтон, он затаился и принялся слушать дальше.
«Поллианна, ходить? Что вы имеете в виду?» — удивился Джон Пендлтон.
«Я имею в виду, что история ее болезни, если судить по слухам, которые до меня доходят, очень похожа на ту, что была у пациента моего приятеля по колледжу. Но это не важно. Важно, что он вылечил ее. Мой приятель специализируется по таким болезням. Я тоже немного занимаюсь ими, и мы переписываемся. Вот почему мне просто необходимо осмотреть девочку».
Джон Пендлтон выпрямился в кресле.
«А если вам попробовать через доктора Уоррена?» — посоветовал он.
«Боюсь, ничего не получится», — помотал головой доктор Чилтон. «Правда, Уоррен проявил себя как человек благородный. Он сказал мне, что с самого начала предложил мисс Полли вызвать меня к девочке для консультации. Но мисс Харрингтон так решительно запротестовала, что он больше не решается возобновить разговор об этом.
Я высказывал ему свои доводы, но... Понимаете, Пендлтон, есть еще одно обстоятельство, которое меня связывает. За последнее время некоторые из самых именитых пациентов мистера Уоррена перешли ко мне. И все-таки мне необходимо осмотреть Полианну. Вы только подумайте, какое это может иметь для нее значение. Вот-вот. И какое для нее будет иметь значение, если вы ее не осмотрите, — подхватил мистер Пендлтон. И однако я ничего не могу предпринять, пока ее тетя не вызовет меня. Она никогда этого не сделает. Значит, надо заставить ее это сделать. Каким образом? Не знаю. Вы не знаете, и я тоже. И никто не знает, — горестно произнес мистер Чилтон. Мисс Полли слишком горда, да и сердится на меня до сих пор. И еще, как назло, связала себя много лет назад этим глупым обещанием. Но стоит мне подумать о бедной Поллианне. А что, если я действительно мог бы избавить ее от этой страшной участи? А на пути между мной и ею стоит вся эта чушь под названием гордость и профессиональная этика. Я просто... Не договорив, доктор запихнул руки в карманы и отправился в очередной поход по кабинету. «Но неужели ее никак нельзя заставить понять?» — спросил Джон Пендлтон. «Возможно, она и поймет. Только кто станет ее убеждать?» — резко повернулся доктор к мистеру Пендлтону. «Не знаю», — горестно отозвался тот. До сих пор Джимми Бин, затаив дыхание, слушал беседу двух джентльменов. Однако стоило мистеру Пендлтону произнести последние слова, как Джимми прошептал: «Готов поклясться, я знаю, кто. Это сделаю я!» Тихо прокравшись за угол дома, он, никем не замеченный, выскользнул за калитку и изо всех сил понесся вниз по Пендлтонскому холму.